Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Аля Пономарева. В программе «Цитата свободы» самое важное и интересное, о чем говорили на этой неделе в социальных сетях. В этом выпуске перспектива запрета импортных лекарств, блокировка Телеграма и муки совести Маргариты Симоньян. Еще на прошлой неделе в соцсетях предсказывали, что в качестве асимметричных мер в ответ на американские санкции российские власти снова разбомбят Воронеж, введут антисанкции, от которых пострадают в основном россияне. Все гадали, что запретят в этот раз – айфоны, джинсы, кока-колу. Законопроект, внесенный в Госдуму в пятницу 13 апреля, превзошел наихудшие ожидания. Депутаты предложили запретить сразу все, в том числе ввоз лекарств, алкоголя и сигарет из США и других недружественных стран. От перспективы лишиться импортных лекарств у комментаторов моментально пропала охота шутить. Андрей Волна.
Американцы подвергли санкциям коррумпированных российских чиновников и миллиардеров. Наше же правительство готово наказать за это тяжелейшим образом, в принципе, приговорить к отсроченной смертной казни собственный народ, тех из нас, кто нездоров.
Виктор Шендерович.
Никто и не сомневался, что в ответ они ударят по Воронежу. Онкологическим больным прописан патриотизм.
Юлия Броун.
Это тот случай, когда ты не интересуешься политикой, и тогда политика приходит к тебе домой и роется в твоей аптечке.
Александр Полищук.
Я так понимаю, что запрет на ввоз лекарств в конечном счете должен радикально снизить нагрузку на Пенсионный фонд России и, кроме того, резко сократить ряд бюджетных выплат. Даже ковровые бомбардировки Воронежа были бы не столь эффективны, как это направление импортозамещения.
Катерина Гордеева.
Россия столетиями живет с головой, повернутой назад. В прошлом поля пшеницы, трудовые и боевые удачи, а будущего нет. Потому что, коль все время оборачиваешься, то ни под ноги не взглянешь, ни вперед. Шея затекает, оптика искажается, кругом враги, патронов не хватает. Бороться с собственными выдающимися гражданами, тюрьмой, изгнанием и запретами – метод не новый. Такое уже много раз было в нашей истории. Бороться с врагами, отбирая у собственных граждан право на лекарства, в некоторых случаях это будет означать жизнь, нововведение 21-го российского века. Видимо, такими нас Родина больше любит. Снулыми, безвольными, больными.
Комментаторы патриотического толка указывают на то, что запрет коснется только средств, у которых есть российские аналоги. Юрий Пронько.
Сейчас так называемые свободные и независимые российские медиа распространяют гнусный фейк. Якобы Госдума готова ограничить ввоз американских лекарств в Россию. Господа, коллеги, вы подлецы. В законопроекте, который внесен в Госдуму, черным по белому написано: запрет или ограничение импорта лекарств, за исключением тех, чьи аналоги не производятся в России. Если нет аналогов в России, то и нет запрета.
Однако аналоги далеко не всегда бывают настолько же эффективными или безопасными, о чем свидетельствуют комментарии тех, кто ими пользовался. Наталья Шевшукова.
Лично сталкивалась. Нужно было лекарство. Срочно. С оригиналом были перебои. Пришлось импортозаместиться. Побочные эффекты начали приходить через 3 года. Вот только восстанавливаюсь.
Есть опасения, что отечественная индустрия просто не сможет поставить на рынок нужного количества лекарств, а цены на них вырастут. Татьяна Долгополова.
Помнится, когда запрещали норвежскую форель и итальянский сыр, мне говорили, что это на пользу. Будет все свое. 4 года прошло. У меня 2 вопроса. Во-первых, где свое? Во-вторых, что скажете про лекарства, товарищи родители экономики?
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в передаче «60 минут» посоветовал своему оппоненту, политику Борису Надеждину, заваривать вместо импортных лекарств кору дуба и пить боярышник.
Вот, например, они там замучили нашего Дерипаску и Русал. Логично замучить каких-то американских олигархов. Симметричная мера запретить им как-то вот здесь работать и так далее. Но проблема в том, что этот закон реально создает проблемы не для американского бизнеса, а для десятков миллионов российских граждан. Чистое право.
Каким же образом?
Вот 2 только вещи. Первое – лекарства, о которых вы сказали. Понимаете, какая история? Ну, я вот уже, ну, пожилой человек, там, пью лекарства разные, да?
Мы все не
без греха. К сожалению, жизнь устроена так, что эти лекарства сделаны в странах вероятного противника, да? Вот в основном, ну, Германия, японское сейчас от давления.
А вы выплевываете. Вы выплевываете.
А я хорошо помню. Вот вы смеетесь, да? Я хорошо помню, что когда мне первый раз поставили диагноз гипертония в советское время...
Кору дуба заваривали.
Вы знаете, что мне прописали? Боярышник.
Боярышник.
Юлия Пикалова.
Да чего ж лечиться, Люба, на родимой стороне? Попрошу врача дать дуба и боярышника мне.
После волны возмущения, которая поднялась в ответ на эти слова, Толстой заявил, что его слова о коре дуба были шуткой. Но комментаторы считают, что такими вещами не шутят. Дмитрий Акимов.
Для меня здесь важна одна деталь. Этот совет дает не пациент, а депутат, для которого мы с вами купили страховку, предполагающую лечение, в том числе онкологических заболеваний, за рубежом. Информацию об этой страховке можно легко найти на сайте госзакупок, поэтому его последующие комментарии о том, что это была шутка и глупые люди не оценили его тонкий юмор, лично я воспринимаю как глумление чиновника над теми, кого его призвали защищать.
Станислав Петров.
Я против острот и всяких мемов на эту тему. Если какой-то человек с бомбой собирается убить много людей, то нам не до шуток. У Толстого мандат вместо бомбы, но он тоже собирается убивать.
Никто не сомневается в том, что депутатам в случае чего найдется, чем полечиться. Марат Гельман.
Сейчас они запретят американские лекарства и организуют спецаптеки для своих. Или будут в Минске переупаковывать их в Made in Belarusia. Ну и во всех сферах бесстыдное двуличие. Вот уже даже интересно стало, сколько это будет продолжаться и на какой очередной глупости режим споткнется и расшибется.
Наиболее сильно новый закон может ударить по хроническим больным, пишет Екатерина Чистякова.
Судя по тексту, новые препараты, которые находятся под патентной защитой и не могут быть воспроизведены, нас не покинут. По многим другим препаратам мы перебьемся тевовскими дженериками. Или венгерскими, наверное. Ну или российскими аналогами. То есть доступность лекарств снизится, но не глобально. Будет сильно зависеть от списка стран, которым будет отказано в импорте лекарств. На этом хорошие новости заканчиваются. Плохие новости такие. Пострадают пациенты с лекарственными аллергиями. Например, у препарата есть российский и израильский аналог – но на них аллергия и нужно немецкое лекарство, а оно под санкциями. Это гипотетическая ситуация. Могут пострадать пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, которым нужны препараты пожизненно и в больших дозах. Например, антибиотик для лечения воспаления легких может быть условно любого качества, так как курс лечения длится недолго и дозы невелики. Но точно тот же антибиотик для пациента с муковисцидозом должен быть самым высококлассным с точки зрения токсичности, в частности, так как принимается ежедневно, пожизненно и в больших дозах. Впрочем, все эти последствия пока гипотетические. Реальная ситуация будет очень сильно зависеть от того, какие именно лекарства войдут в ограничительный список, если, конечно, закон будет принят.
То, что закон все же не примут в нынешнем виде, единственное, на что остается надеяться россиянам. Иван Давыдов.
Пока только законопроект внесен, и, конечно, он написан с избытком идиотских пунктов специально, чтобы некоторые в процессе вычеркнуть, дать заинтересованным сторонам проявить гуманизм, что, впрочем, не отменяет банальной истины. Конечно, нами правят мрази.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. В понедельник, 16 апреля, Роскомнадзор приступил к обещанной расправе с мессенджером Telegram и начал миллионами блокировать IP-адреса, которые использовались для передачи сообщений, в том числе серверы компании Amazon, которыми помимо Telegram пользовались многочисленные сайты и сервисы, не имеющие к мессенджеру никакого отношения. Пользователи сети с изумлением наблюдали за тем, как переставали работать облачные хранилища, онлайн-игры и интернет-магазины, в то время как Telegram стойко держался на плаву. Больше всего происходящее напоминало сюжет боевика «Один против всех». Твиттер Вилсаком.
Роскомнадзор, без суда заблокировавший более 600 тысяч IP-адресов Amazon, на котором работает половина интернета, включая Apple и Google, в погоне за неуловимым Павлом. Это победа! Напоминает серию Тома и Джерри, где бешеный кот в погоне за мышкой разносит хозяйский дом.
Сергей Кузнецов.
А у кого-нибудь есть под рукой отрывок из какого-нибудь фильма, где человек с огромной мухобойкой охотился за мухой в магазине «Мир фарфора»? Ну, или с гранатометом пытается подстрелить мышь на складе тяжелого вооружения. Ну, там еще в конце на развалинах должна сидеть довольная мышь, или там кружится муха. Хотя нет, даже из гранатомета 17 миллионов IP-адресов так просто не вырубишь.
В какой-то момент перестал открываться и сайт самого Роскомнадзора, что привело всех в полный и окончательный восторг. Тихон Дзятко.
Этот неловкий момент, когда сайт Роскомнадзора открывается только с VPN...
Леонид Волков.
Они, конечно, сейчас скажут, что стали жертвой атаки госдеповских хакеров, но мы-то знаем.
Одновременно с этим в пылу войны с Telegram Роскомнадзор утратил контроль над некоторым количеством ранее заблокированных ресурсов, в том числе целым рядом порносайтов и энциклопедии экстремизма. По списку запрещенных сайтов прошлась газета «Фонтанка», и вот что она обнаружила.
Случайная выборка ресурсов ниже по списку показала, что в настоящее время российскому пользователю возвращены, например, цветные порнокомиксы, рисованная и документальная порнография. Сайты наиболее радикально настроенных против действующей власти оппозиционеров, проукраинские и проамериканские сайты, интернет-сборники ультраправых идей и другие.
Доступ ко всему, что было до того недоступно в России, получили и граждане, которые в борьбе с блокировкой Telegram установили себе VPN. Более того, ведущие целого ряда Telegram-каналов отмечали невиданный рост их популярности. Похоже, многие решили поставить себе мессенджер именно из-за скандала с блокировкой. Алексей Цветков.
Telegram теперь нечто вроде Майдана. Народ туда валит толпами. А безмозглые беркуты тем временем палят по своим и по случайным прохожим.
Роман Попков.
Я считаю нынешнюю борьбу с бесившимся Роскомнадзором и стоящей за его спиной ФСБ важным тестом на хоть какую-то состоятельность гражданской нации в этой стране. Конечно же, государство Российской Федерации делало вещи и пострашнее, чем блокировка Телеграма. Но бороться против войны в Донбассе или против запрета на усыновление сирот американцами мы можем ведь только хождением по бульварам с флагами или составлением петиций, да? Ну, то есть не можем бороться, проще говоря. Не способны. Здесь мы бороться способны, и это тоже важная борьба, я вас уверяю. Чем больше русских вырвется из гулаговского российского интернета, научившись пользоваться VPN, чем больше пользователей получат ненавидимый ГБУХа и Telegram, тем лучше. Они, государство Российской Федерации, уже проигрывают эту важную для них битву. Надо, чтобы проиграли хоть где-то, чтобы проиграли эту битву окончательно и полностью. Это будет важное событие, и психологическое, и, уверяю, политическое.
Борис Вишневский.
В последние годы чекисты привыкли, что все их прихоти немедленно выполняются. Волшебное упоминание о безопасности избавляет от необходимости использовать аргументы. Но вот они впервые натолкнулись на жесткое и пока непреодолимое препятствие. Вместо привычного страха, уныния и покорности чекисты встретили смех, презрение и сопротивление. Это обнадеживает, и не только в области мессенджеров.
В глазах общественности Павел Дуров уже превратился в одного из главных борцов с режимом, не хуже Навального. Телеграм-канал «Политбюро 2.0».
В 2024 году Павлу Дурову будет 39 лет. Законодательство Российской Федерации позволяет ему баллотироваться в президенты.
Тимофей Шевяков.
Но вообще удивительно, как всего лишь за сутки идиотскими действиями из персонажа, скажем так, малоприятного, можно сделать де-факто кандидата в политические фигуры федерального уровня. Да и не надо мне говорить, что 86% населения России не в курсе за Telegram и т.д. Решают-то не они.
Открытое противостояние бизнеса и государства, да еще в российских реалиях, дело невиданное. Николай Кононов.
Унижение, которым Дуров подвергает государство, обходя блокировки, прекрасно тем, что это первый случай открытого, некулуарного сражения технопредпринимателя с Левиафаном. В Иране и Индонезии Telegram победил путем переговоров. Как я писал в коде Дурова, новизна ситуации в том, что не правозащитник в традиционном понимании этого слова, не партийный деятель, не активист, а предприниматель берет на себя роль глобального политика и с помощью разработанных своей командой технологий отстаивает права человека, на которые плюют в той или иной стране.
Пользователи издевательски советуют Роскомнадзору более действенные методы борьбы. Борис Цейтлин.
Роскомнадзор, делюсь лайфхаком. Чтобы по-настоящему заблочить Telegram, надо всего лишь запретить мобилки и компьютеры, тупо отжать у всех и раздавить тракторами.
Сергей Кальварки.
У каждого входа в метро, магазин, банк и т.д. нужно поставить по менту. И пусть они проверяют телефоны граждан. Есть Telegram? 30 суток. VPN скачал? Двушечка. И ментам есть чем заняться, и Жарову полегче.
Шутки шутками, но непрерывная борьба российского государства с собственными гражданами начинает несколько утомлять. Владимир Варфоломеев.
Пытаясь закрыть Telegram, власти заблокировали огромное число страниц, не имеющих прямого отношения к мессенджеру. Точно так же безмозгло и преступно ведутся репрессии и войны. На митингах в Москве задерживают сотни ничего не совершивших людей, а бомбовые удары в Сирии наносят по всему, что окружает точку боевиков. У нас очень опасное государство.
Леонид Волков.
Все это, кстати, грозит кончиться не очень весело. Роскомнадзор, который всем любит рассказывать про критическую инфраструктуру, своей атакой на интернет в полушаге от того, чтобы начать убивать людей. Вот, навернется какая-нибудь система жизнеобеспечения, больничку обесточат, и привет.
Эль Мюрид.
Власть встала перед очевидной проблемой. Идти ли ей в вопросе блокировки до конца, рискуя с каждым днем не только репутацией, ну откуда там репутация, я вас умоляю, но и реальной устойчивостью системы. Роскомнадзор столкнулся с задачей, явно превосходящей интеллект его руководства, которое продолжает действовать по методу слона в посудной лавке. Фактически, Роскомнадзор уже мало чем отличается от тех самых террористов, борьбой с которыми и прикрывается происходящее. Более того, по размеру ущерба Только эти два дня равны тысячам полноценных терактов по всей территории страны. Пока проблема не носит критического характера, но и времени-то прошло всего два дня. Учитывая, как лихо рубит шашками Роскомнадзор, можно получить в какой-то момент сбой уже не локального уровня.
Стоило ли затевать такую войну? Многие считают, что однозначно стоило. Константин Калачев.
Сегодня попросили ключи от телеграм у Дурова. Завтра могут попросить ключи от квартир у всех. Тоже ради безопасности и для борьбы с терроризмом.
И все же велика вероятность, что война с Роскомнадзором закончится в пользу государства, считает Татьяна Малкина.
Помните детскую поговорку «Кто сильно смеялся, скоро будет плакать». Думаю, она в целом верная. Мы, конечно, вчера душевно поглумились над Жаровым и его малютками в наших телеграммах. Но лично я почти не сомневаюсь, что позор будет воспринят ими не как повод застрелиться, а как вызов. Хороший рабочий челлендж. В следующий раз все учтут, обучатся, и все получится. Заблокируют и Цукерберга, и все эти VPN-ы с проксями. Мировая сеть, боюсь, не поможет. Несколько реальных сроков за обход блокировок и ключик у Жарова в руках. В целом, в популярной парадигме крыса-угол, на мой взгляд, вообще редко учитывается, что животное там не сдается, а наоборот яростно сражается. Так что, в конечном счете, все зависит от поражающего потенциала противника. Наша крыса глупа, но мускулиста.
Глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью «Известиям» уже заявил о готовности заблокировать Facebook.
До конца 2018 года мы проведем проверку компании, и есть несколько пунктов, которые должны быть выполнены. Локализация баз данных российских граждан на территории России, удаление всей запрещенной информации, а они уже значительно опаздывают по срокам, и соблюдение иных законов. Если ничего из этого или что-либо из этого не будет выполнено, или российское государство не будет проинформировано о намерении провести такие действия, то, очевидно, встанет вопрос о блокировке.
Но если блокировать Facebook, Роскомнадзор будет так же, как Telegram, пользователям, видимо, бояться нечего. Кроме того, к этому времени все наверняка поставят себе средства обхода блокировок, которые, кстати, в России тоже давно запрещены. Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Утром 19 апреля главный редактор телеканала Russia Today опубликовала в Фейсбуке пост, собравший рекордное количество комментариев. Маргарита Симоньян.
«У меня болеют дети, сын болеет прямо сейчас, и вообще они иногда болеют. Когда болеют сильно и внезапно, я вызываю им скорую. Вызывала бы платную, чтобы бесплатная досталась тем, кто не может платить, но платная едет очень долго. А когда у трехлетнего ребенка рвота и под 40, уже как-то не думаешь о социальной справедливости. В общем, я вызываю бесплатную. И вижу этих людей, всегда очень уставших, всегда изможденных, всегда плохо обутых и, очевидно, очень бедных. Вот они поднимаются на второй этаж в комнату сына по дубовой лестнице в нашем хорошем доме в хорошем подмосковном поселке. И мне становится ужасно стыдно за этот дубовый паркет, за этот второй этаж, за отдельную спальню у трехлетнего мальчика, за английские обои и винтажную итальянскую люстру. Как будто я это все украла. У этих уставших людей в плохой обуви, приехавших спасать моего ребенка. И я сую им, конечно, деньги. И всем нам неловко от этого. Но, блин, хотя бы так. Переживаю потом до утра, даже когда ребенок заснул и температура спала. Я немножко жила при коммунизме, и мне это очень не нравилось. Но так, как сейчас, мне не нравится тоже».
Фраза «как будто я все это украла» моментально превратилась в мем. Твиттер Гуга Карлович.
Маргарита, как будто я это все украла, Симоньян.
Екатерина Шабуцкая.
Мне кажется, пчелы что-то подозревают.
Наталья Маршалкович.
Вы и укрались.
Илья Заславский.
Конечно, украла, пусть даже не сомневается. Ровно все то, что пошло на дезинформацию и пропаганду, взято за счет медицины и образования.
Сэм Клебанов.
Самое интересное в этой ситуации – это то, что у бедных врачей и у Маргариты Симоньян один и тот же работодатель – государство. Разница в доходах наглядно иллюстрирует и разницу в приоритетах.
Вячеслав Некрасов.
Если закрыть РТ и направить эти средства на здравоохранение, то, возможно, врачам станет немного лучше.
Твиттер «Недруги за бугру».
Говорят, Петр Толстой предложил лечить детей Симоньян отваром из дубового паркета.
Андрей Десницкий.
Главный редактор телеканала Russia Today стыдится в своем блоге небогатых врачей со скорой, как будто украла у них свой комфорт и достаток. Стыдится ли кто-то из них, что украл у нас наши права и свободы, нашу страну, наконец? Не думаю.
Многим комментаторам интонация поста показалась барской. Мария Слоним.
Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот.
Владимир Плотников.
Светлой души печаль. Новая аристократия сопереживает людям в плохой обуви. Такие тонкие и сложные чувства. Раньше было время, тоже тонко чувствовали. Но потом наступил ветреный 1917-й и стало не до чувств.
Екатерина Беляева.
Хороший дом в хорошем поселке, дубовый паркет, английские обои, винтажная люстра – столько в описании значимых для автора бытовых деталей, что невольно укачивает от пошлости. Вероятно, эти милые вещицы очень примеряют бойца передового отряда агитпропа с действительностью, но вот незадача. Периодически приходят усталые люди в дешевых башмаках из другой реальности.
Александр Плющев.
Он был сторонником гуманных идей. Он жил, не зная, что в мире есть столько ужасно одетых людей.
Геннадий Смирнов.
Вот я тоже, как дворового Максимку на конюшню пороть отправлю, так сердце от тоски замирает. Или третьего дня Наташку из деревни в баню с собой взял. Ну, суть до дела, а душа прям болит, просто разрывается. И стыдно, и некому руку подать. Как же, думаю, жизнь-то несправедливо устроена, Господи! Ведь они ж почти такие же поди, как я. А вот поди ж ты, только лафитом с холодной телятинкой и спасаешься. Боже, как грустна наша Россия, как сказал великий Сумароков. К Пасхе на церковь 5 рублей пожертвую.
Александр Полежаев.
Проблема элит в России в том, что они реально не понимают, кто они, зачем они и как должны себя вести.
Парадокс в том, что элита вынуждена пользоваться той же инфраструктурой, что и простые смертные, вызывать бесплатную скорую в подмосковный коттедж, так как ближайшие платные клиники и платные скорые в Москве. Егор Холмогоров.
Грустный пост о том, что даже обеспеченный класс в России, ну, не миллиардеры, конечно, просто крупный медиа-менеджер с 13 годами звездной карьеры, построил себе не капиталистический рай, а совок с бобрами. Базовая инфраструктура стала только хуже, а никакой альтернативной на самом деле не завелось. Платная едет очень долго.
Универсальный ответ критикам Симоньян – все вы ей просто завидуете. Юлия Витязева.
Одно из самых сильных человеческих чувств – это зависть, которая и стала главной движущей силой тех, кто ядовито и зло начал обсуждать и осуждать Маргариту. Парадокс, но большинство из судей сами отнюдь не последний кусок доедают. Но про свои дубовые лестницы они молчат, не желая привлекать внимание налоговой инспекции. Симоньян же, напомню, руководит одним из крупнейших информационных медиахолдингов. Да и муж у нее не бедный человек. Так что на свою дубовую лестницу она заработала. Причем упорным и в последнее время титаническим трудом. Но к К большому сожалению, не все трудятся на благо России так, как это делает Маргарита, и, как следствие, не все готовы ей простить ее достаток, о котором она, вот нехорошая, еще и имела наглость упомянуть.
А кто-то считает, что и такое перераспределение дохода уже благо. Алексей Цыбин.
Хорошо же. Состоятельная гражданка России задумалась над социальным неравенством и внесла свою лепту. Прочий же русский бизнес жрет в 3 горла и еще и самых низких в мире налогов платить не хочет.
Платон Беседин.
Русского человека всегда тяготило богатство. Оно воспринималось им не как достижение, не как успех, а как тяжкий крест. Богатство как наказание. Потому и жертвовали купцы. Богатый равнялось несчастный, тот, кому перед Богом отвечать больше других. Было так, а сейчас не знаю. Ведь не тяготятся Дерипаска и Сечин, и чувство беспокойства у них не возникает. Спокойна ли их совесть, или просто у них ее нет? Чувства Симоньян, если они искренние, вызывают уважение, потому что иначе нельзя, потому что наш человек — совестливый человек прежде всего, а совесть всегда неспокойна, она жаждет не этого мира, но мира лучшего, ища, как преобразить мир этот. А преобразить его можно только, когда за близкого не все равно, и помочь ему нужно.
Тяготится ли своим богатством Игорь Сечин? Вопрос, который волнует нынче многих. Иван Давыдов.
Игорь Сечин. Вчера в 14:27. Доступно для всех. Душа болит прямо сейчас. Когда душа начинает болеть, вот так, сильно и внезапно, я вызываю клоунов. Вызвал бы Эрнста. Вдруг те, которые попроще, понадобятся горемыкам каким-нибудь, Бастрыкину или Патрушеву. Но Эрнст перед Вовой сказали, кривляется. А когда такая тоска, уже как-то не думаешь о социальной справедливости. В общем, я вызвал Маргариту Симоньян. И вижу эту женщину. Платьишко на ней 1200. Этих, как их, от которых Дерипаска после санкций стал сигары прикуривать. Точно, рублей. Мы такие на тряпки покупаем. Иллюминаторы на яхте протирать. Туфельки какие-то, подошвы красные. Но, может, это клоунам так положено. Хвост бобровый изо рта торчит, слюнка капает. Не доело, видно, бедненькая, на вызов торопилась. И так стыдно мне стало. За дворец из карарского мрамора, за ручки дверные из платины, за пол слоновой кости, за горлышки соловьев, которые на завтрак подали под соусом из мозгов дальневосточного леопарда, за ботинки и щечек младенцев, такие мягкие, такие удобные, за отдельный бассейн с водкой для Мишки Леонтьева. Как будто я это все украл у этой нищей, оборванной женщины, приехавшей развеять мою тоску.
Может, бюджет Russia Today все же можно было бы употребить на благие цели? Этим вопросом задается Анна Данилова, главный редактор сайта «Правмир», в открытом письме Маргарите Симоньян.
Уважаемая Маргарита, ваши медийные возможности существенно выше, чем у большинства средств массовой информации в стране. Вы обладаете всеми средствами для того, чтобы по-настоящему качественно привлечь внимание всего общества к проблемам врачей, преподавателей, пожарных. Если завтра тему возьмет Россия сегодня, то все узнают о том, как мало получают врачи и как трудно им работать, как не налажен допуск в реанимации или нет ИВЛ, как нет по России нормальных онкоцентров для детей, как неверно работает сама система ОМС. Если завтра начать широкомасштабную дискуссию, которой можно будет привлечь многих врачей, то существующие проблемы будут видны особенно ясно, а пути решения достаточно четко. Через несколько недель Дума и правительство будут рассматривать законопроект о запрете импорта лекарств из США и других стран. Почему это будет иметь страшные последствия, врачи объясняют очень ясно. У скорой, которую вы тоже вызываете домой к своим детям, тоже не будет важнейших препаратов. На портале «Россия сегодня» не вышло ни одного внятного разбора ситуации, кроме параграфа в этой заметке. Напишите, донесите проблему для всех. Мы готовы помочь с темами и экспертами. Даже у маленьких нишевых СМИ получается сделать очень много. Даже отдельные блогеры с друзьями умудряются собирать деньги на аппаратуру в сельские больницы. Вы можете изменить очень многое. Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы врачи могли достойно работать, люди имели доступ к хорошему лечению. А нам, журналистам, не было бы стыдно.
Екатерина Винокурова.
Анна Данилова всегда умеет находить верные слова. У нее отличное письмо Маргарите Симоньян. Маргарита ведь может помочь, чтобы увеличивали не страховку чиновников на лечение за рубежом, а зарплаты нашим врачам на скорой помощи. А еще Маргарита может помочь сделать так, чтобы всех российских детей и взрослых не начали убивать, как это хотят сделать депутаты Госдумы, предлагая запретить американские лекарства, для которых есть отечественные аналоги. Нет для лекарств аналогов. В интересах наших больных и взрослых и детей иметь доступ как можно к большему спектру лекарств. С другой стороны, есть просто депутаты, которые хотят стать серийными убийцами. Если Маргарите Симоньян не безразлична, действительно, а не на 5 минут, судьба российских врачей и их пациентов, она знает, что делать.
Ответа на письмо Даниловой в сети не ждут. И уж тем более не ждут, что Russia Today внезапно начнет рассказывать о проблемах бюджетников или защищать от депутатов импортные лекарства. Иван Преображенский.
Думаю, ответа не будет. Хотя уровень идиотизма сейчас таков, что после того, как Симоньян пожалуется своему партнеру по сбору грибов, ответ может оказаться самым неожиданным и неприятным.
Что до врачей, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков заявил от их имени сайту The Question. Пусть Симоньян пишет, что хочет. На больных мы не обижаемся. С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы» – передача о самом важном и интересном, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях. До встречи через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.